Юрій Карчевський, тамплієр, на Святой Русі. Глава первая. Покушение. Очнулся он в келье. Сначала не понял, как сюда попал. Над ним наклонился Фотий. «Ты как себя чувствуешь?» Александр не ответил. Голова болела. Он пощупал затылок. «Шишка большая». Откуда взялась? Попытался сесть на топчане и застонал от боли в голове, от головокружения, от тошноты. Помнил, как выходил от Фотия, шел из монастыря на постоялый двор, а дальше провал в памяти. «Больно?» – участливо осведомился чернец. «Как я попал к тебе в келью? Ведь я уже уходил из монастыря. Наш ключник в город поехал, а там ты на дороге лежишь. Он сначала подумал, мертвый. Пригляделся, пар изо рта идет. Вот и привез тебя на санях в монастырь. Не бросать же на дороге. Привратник-то тебя и узнал. Ко мне перенесли. Монах Серафим, лечец наш, тебя осмотрел, пока ты без памяти был. Сказал, серьезных повреждений нет». После этих слов Александр вспомнил все. Как напали на него двое неизвестных. Один попытался его ножом пырнуть. «Фотий, ты ключника не позовешь ли?» «Почему нет? Если он вернулся?» «Давно я здесь?» «Стемнело уже, а часов не знаю, нет их в монастыре. Разве у настоятеля клепсидра по греческому подобию?» Фотий вышел, а вернулся с сухим, как щепка, седым монахом. «Поблагодарить хочу тебя, чернец, что на дороге не оставил. Жизнь спас, иначе замерз бы насмерть». «Не, что я басурманин. Господь велел являть милосердие». «Прости за назойливость, я один лежал». «Истинно так, один на животе». «А куда же делся мужик, которого Александр ножом ударил?» «Непроизвольно за нож взялся, а ножны на поясе пустые». «А кровь была?» «На тебе не царапины, я имел в виду на снегу». «Вот чего не видел. Шапка твоя в стороне валялась, я подобрал. У Фотия она». «Серафим сказал, тебе бы отлежаться седмицу, а то потом как бы подучая не приключилась». Под подучей понимали эпилептические припадки. «Исполню». «Сам упал?» «Припомнить не могу. Это бывает. Меня Варфоломеем зовут». Чернец со связкой ключей на поясе вышел. «Долг платежом красен», — улыбнулся Фотий. «Сначала ты мне помогал, теперь пришел мой черед». «Фотий, просьба к тебе. Я завтра должен был с обозом в Шую идти, но не могу. Сходи в город, предупреди Фадея, что занемог». «Все непременно. Он где живет?» Как мог, Александр объяснил с подробностями, чтобы не блудил, нашел быстро. Фотий заторопился. Время позднее, а чернец – человек обязательный. Александр теперь лежал в одиночестве. Голова тупо болела, но он попытался проанализировать ситуацию. Кто напал? Обычные подвыпившие грабители? Спиртным не пахло, да и движения у них четкие, не как у пьяных. Опять же, оружием владеют хорошо, чувствуется опыт. Если бы не кольчуга, лежать бы ему убитым. Одна странность. Куда девался тот, которого он убил, и почему второй его не добил? Прохожие помешали или ключарь, появившийся на улице? Цель неизвестных была однозначной – убить. Не уследил он за вторым. Тот его чем-то тяжелым шарахнул по затылку, похоже, кастетом. Если бы не шапка, смягчившая удар, череп проломил бы. Нет, не случайная встреча была. Поджидали его. А раз так, следили от постоялого двора. Врагов у него во Владимире не было, не успел нажить. Значит, все произошедшее – следствие событий недавних. Великий князь навел. Не солидно, да и зачем ему? Уж если бы хотел, сразу из терема бросил в темницу за железную решетку. Егор из Мурома. Не мог он так быстро Александра вычислить. Свидетелей убийства вербовщика не было. И не так просто найти Сашу во Владимире. Не боярин ли Антип Ануфриевич, имя которого упоминается в письме Егора? Но князь принимал его один, посторонних не было. Никто разговор подслушать не мог. Стоп. Мог десятник Пафнутий. Он за дверью был. Не хотелось верить, его рекомендовал Фадей. Между ними могут быть личные отношения хорошие. Но кто даст гарантию, что Пафнутий не в заговоре? Можно предположить, с долей вероятной ошибки, что во Владимире главный в заговоре боярин, который подобрал себе людей чином и званием попроще, и один из таких исполнителей Пафнутий. Тогда логическая цепочка связывается. Как поднимется он на ноги, надо будет потолковать с Фадеем. Откуда он знает Пафнутия, что за человек? Живет он в воинской дружинной избе, куда постороннему входа нет. Поговорить по душам с Пафнутием затруднительно. Если только выследить, когда он в город отправляется, на торг или в кормчу, покушать и выпить. Дружинная еда сытная, но простая и однообразная. А разносолов каждому человеку периодически хочется. Эх, как не вовремя Фадей завтра уезжает. Да получается надолго. Дошу и неделя пути, назад столько же. Да еще неизвестно, сколько купец Репьев там будет. За мыслями незаметно придремал, не заметил, как Фотий вернулся. Пробудился от стука, глаза открыл. Фотий явно озяб на морозе, уши и нос красные, ладони потирает.
«Нашел?» – спросил Александр.
«С Божьей помощью. Прохожих уже нет, не спросишь. Но ты описал все точно. Виделся, о несчастье твоем обсказал. Посетовал знакомец твой. Но, коль случилось, просил передать пожелание скорейшего выздоровления.
Даже не знаю, как благодарить тебя, Фотий».
«Да что ты, Александр, долг платежом красен. Отдыхай».
«Погоди, а ты где спать почивать будешь? Я же твою келью занял».
«У монахов в общем зале, там лежанка всегда найдется».
«Неудобно стеснять тебя, отойду немного и уйду».
«Настоятель Иов о тебе знает, брат Серафим сказал. Так наместник не против».
Фотий ушел. Как монахи тут живут, от толстых каменных стен холодом веет, топчан жесткий, одеяло тонкое. Суровые, если не сказать аскетические условия. Хорошо, что Фотий не отшельник или вовсе фанатик, что веригами себя лупцует. Но угрелся под тонким одеяльцем и уснул. Проснулся затемно, Фотий разбудил. «На заутреннюю службу пойдешь? Благостно там». Александр попробовал встать. Голова сразу отозвалась болью. «Не могу». Фотий ушел, но, судя по лицу, обиделся. Александр сполз с топчана, встал на колени перед образами, помолился. Раньше атеистом был, в прежней жизни. Только где она теперь? Здесь верующие все. Кто христианин, кто другую веру исповедует. Хотя... Те же татар-монголы, принявшие ислам при правлении хана Узбека, оставались поклонниками старой веры. Не так просто вытравить повелением правителей веру в прежних богов. Вон на Руси после принятия христианства еще несколько веков язычники существовали. Гонения испытывали тяжкие, но от веры не отрекались. Что скрепляет государство? Вера и язык только. Счел молитву, уже заканчивал, от злого оговорения, волшебства, чародейства и нападений бесовских. Была такая. «Недостойному рабу твоему, Александру, избави от всех навет вражеских, от всякого зла, колдовства, от лукавых человек, да не возмогут они причинить всякого зла, отврати и удали всякие зла нечисти, действуемое по наущению дьявола, аще кое зло замысленно или соделано есть, возврати его паки в преисподнюю, яко то есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». А от дверей голос Фотия. Как он вошел, Саша не слышал. «Благостно мне молитву эту из твоих уст слышать. Не подозревал я, что знаешь ее, одобряю». Саша поднялся с колен. «Думаешь, раз воин, веру не чту». «Я покушать тебе принес».
На столе стояла миска с кашей, пшенной, обильно сдобренной льняным маслом. Александр в самом деле проголодался, съел с аппетитом, почувствовал себя бодрее. Вроде и голова болела не так. «Фотий, не хочу обременять тебя и братью. У вас кто-нибудь на санях в город уезжает? Ключарь должен скоро ехать. Кое-каких припасов подкупить.